То есть бытующий в обществе миф о том, что Росстат сама по себе организация, которая нужна только и исключительно для переписи населения, это не более чем миф.
Да нет, конечно. Это одна из работ, конечно, крупнейшая, да, конечно, важнейшая. Все-таки мы переписываем людей, это самые главные цифры. А все остальное тоже нужно. А вот как, вот, понимаете, мы инфляцию не посчитаем, каждую неделю считаем, в отличие от многих стран. И что будет, а, значит, как, скажем, наши финансовые власти будут управлять этим процессом экономикой? Как мы, если не измерим размеры нашей экономики, не посчитаем валовой внутренний продукт или что-то еще? Поэтому у нас довольно богатая программа статработ, она похожа на программу статработ других стран, но, конечно, есть определенные нюансы. К чему-то мы относимся более внимательно, учитывая специфику нашей страны, нашего законодательства. К чему-то, может быть, недостаточно внимательно сегодня.
Владимир Евгеньевич, последний вопрос, который я успею сегодня задать. Росстат разработал проект методологических рекомендаций по расчету индекса стоимости жизни в отдельных городах России. Что это за проект?
Ну, такая мысль была у нас давно. Мы его только сейчас смогли реализовать. Мы посмотрели это у американских коллег. Значит, это не инфляция. Инфляция – это измерение динамики, движения цены. А здесь мы попытались, вот посмотрели на территории, с точки зрения того, а где жизнь дороже, а где жизнь дешевле. Одномоментно на всей территории. Так как мы цены регистрируем только в городах, вчера было 266, уже сегодня 271 город, мы посмотрели, а насколько именно на одинаковую корзинку товаров и услуг цены отличаются в среднем. В городе Москве, там, в городе Орле, именно среднероссийского уровня. Смысл состоит в этом. Дальше будем развиваться в крупных городах. Надеемся, сделаем, например, по Москве, не только Москву в целом, а сделаем, выделим центр, так сказать, окраины. То есть постараемся сделать таким образом. Немногие страны это делают, американцы делают. Мы тоже решили это сделать.
То есть это в этом году уже будет представлено?
Да, уже на сайте висит у нас, пожалуйста, методика открыта, критикуйте, предлагайте. То есть мы как раз и сделали таким образом, чтобы научное общество могло высказать фу по этому поводу.
Предлагают у нас редко, все больше критикуют.
Да плюс критикуют, это тоже нормально. Это тоже нормально, конечно.
Александр Ильич, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня был руководитель Росстата Александр Суринов. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Интервью. Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 10 вечера.
Голос России. Новости.
Тема этого выпуска. Генсек ООН высказался за скорейшее прекращение огня в Ливии. Владимир Путин призвал бизнес добиваться увеличения производительности труда. Президент Беларуси определил 3 важнейших направления для развития страны. Теперь подробнее об этих и других событиях. В студии Ирина Додонова. Здравствуйте. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун высказался за скорейшее прекращение огня в Ливии и налаживание политического диалога в этой стране. «Я призываю ливийские власти прекратить огонь и убийство людей», — сказал Пан Ги Мун в Москве, выступая перед журналистами. По его словам, сейчас приоритет ООН – достижение эффективного прекращения огня, чтобы мы могли оказать гуманитарную помощь и в дальнейшем прийти к политическому диалогу. На вопрос о перспективах наземной операции сил НАТО генсек заявил, ООН заинтересована в расширении гуманитарной помощи в Ливии. Завтра генсек ООН примет президент Дмитрий Медведев. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе беседы особое внимание будет уделено вопросу обеспечения международной безопасности. Правительство Каддафи продолжает проводить кампанию террора в отношении собственного народа. Не исключено, что ливийская армия применяет против гражданского населения своей страны кассетные бомбы. С такими утверждениями выступила госсекретарь США Хиллари Клинтон. При этом она не пояснила, каким образом ливийские войска могут использовать кассетные авиабомбы, если воздушное пространство страны закрыто для полетов и полностью контролируется НАТО. С точки зрения шефа американской дипломатии, ввиду этой бесчеловечности, мировое сообщество сохраняет единство во взглядах на события в Ливии. «Мы глубоко сожалеем о гибели людей», — отметила Клинтон. К другим темам. В Чечне уничтожен наемник арабского происхождения Маханат. В ходе спецоперации убит еще один боевик, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, в операции принимают участие сотрудники полка милиции спецназначения и спецслужб. Кадыров не исключил вероятности, что в зоне проведения операции могут находиться и другие известные боевики. С наступлением теплого времени года крысы начали выползать из нор, но они будут задержаны или уничтожены, сказал глава Чечни. Премьер-министр России Владимир Путин вновь призвал крупный бизнес добиваться увеличения производительности труда. «Наша цель вдвое увеличить производительность труда», — сказал Путин на встрече с членами Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Накануне в Госдуме премьер заявил, что по производительности труда Россия значительно отстает от ведущих экономик мира. По его словам, наша страна должна за 10 лет увеличить производительность труда в 2 раза, а в ключевых отраслях экономики в 3-4 раза. Президент Беларуси Александр Лукашенко определил 3 важнейших направления для развития страны. Это инновации, инвестиции и инициатива. Глава государства сегодня выступил с посланием народу и парламенту. Он потребовал от правительства обеспечить высокие темпы экономического роста, формировать благоприятный инвестиционный климат и привлекать в страну солидных иностранных инвесторов. Лукашенко также призвал Нацбанк и правительство в кратчайшие сроки обеспечить финансовую стабилизацию. Последние недели, опасаясь девальвации белорусского рубля, население активно скупало валюту и золото. Бразилия предлагает «АвтоВАЗу» наладить у себя сборку автомобилей «Лада». Оборонная корпорация «Ростехнологии» сообщила также, что бразильцы готовы собирать у себя и внедорожники «Тигр». Такие предложения россияне получили в ходе международной выставки авиационной, аэрокосмической и оборонно-промышленности в Рио-де-Жанейро. Сейчас «АвтоВАЗ» рассматривает возможность поставок запчастей в Уругвай. В июне компания намерена возобновить отгрузку комплектующих «Лада» для сборочного предприятия в Египте. Британский принц Чарльз, уже 59 лет, 2 месяца и 14 дней, является наследником престола и ожидает передачи трона, что стало рекордом для Великобритании. Прежний рекорд принадлежал королю Эдварду VII, который был наследным принцем на один день меньше нынешнего рекорда Чарльза. Эдвард взошел на трон после смерти в 1901 году его матери, королевы Виктории. Чарльз же, судя по всему, еще не скоро станет королем Великобритании. Королеве Елизавете II сегодня исполнилось 85 лет. Ее мать прожила 101 год. Курс доллара на завтра 27 рублей 94 копейки, курс евро 40 рублей 81 копейка. Эти и другие новости вы найдете на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
О погоде на завтра. В Бухаресте 15 тепла, временами дождь. В Бресте плюс 18, ясно. В Кишиневе плюс 14, облачно с прояснениями. В Одессе плюс 13, в Каунасе и Калининграде плюс 17. В Санкт-Петербурге 13 тепла, облачно с прояснениями. В Москве также днем плюс 13, переменная облачность, временами возможен дождь.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Миодрак Божевич официально расстался с должностью главного тренера московского футбольного «Динамо». Черногорец договорился с руководством клуба о досрочном расторжении соглашения по обоюдному согласию. Однако на каких условиях – неизвестно. В ближайшее время столичной командой будут руководить Сергей Силкин, Дмитрий Хохлов и Николай Гонтарь. Тем временем, как предполагает «Спортэкспресс», вероятность возвращения в «Динамо» Андрея Кобелева крайне мала. Главным тренером футбольной сборной Украины назначен Олег Блохин. Тему продолжает Игорь Каменский.
Можно ли войти в одну реку дважды и быть при этом успешным? Вот вопрос, который в течение ближайшего года будет задавать себе вся футбольная Украина. Олег Блохин, легендарный футболист, в качестве тренера, подаривший Украине лучший результат в ее футбольной истории, четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, возвращается на пост рулевого национальной команды. Об этом стало известно по результатам голосования исполкома Федерации футбола Украины. Правда, там была такая весьма запутанная история. Большинство голосов получил вовсе не Блохин, а главный тренер молодежной сборной Украины Павел Яковенко. Но он взял самоотвод и захотел остаться во главе молодежки. Она у наших соседей на загляденье с неплохими шансами на Олимпиаду 2012 года в Лондоне. Блохин же по количеству голосов стал вторым, но вновь заступил на почетный пост. То, что дело завершится таким образом, многие не сомневались еще с тех самых пор, когда стало понятно, что переговоры с другим кандидатом, итальянцем Марчелло Липпи, продвигаются как-то очень сложно. Разброс мнений относительно камбэка Блохина среди украинских болельщиков невероятный. Этот Блохин и человек очень конфликтный, да к тому же с очень неоднозначными тренерскими достижениями.
Вера Звонарева упустила шанс пробиться в полуфинал теннисного турнира в немецком Штутгарте с призовым фондом 720 тысяч долларов. Россиянка, посеянная под вторым номером, проиграла Саманте Стосур из Австралии, имеющей пятый посев со счетом 6-2, 3-6, 6-7. Таким образом, в одиночной сетке соревнований в Германии россиянок больше не осталось. Это пока все новости к этому часу. Микрофон был Александр Ниценко.
Наш эфир продолжают подробности. Генсек ООН Пан Ги Мун прибыл в Россию, где пробудет до 23 апреля. Он обсудит с российским руководством проблематику ядерной безопасности и ситуацию в Ливии. Как сообщила пресс-служба Кремля, 22 апреля Пан Ги Мун встретится с президентом Дмитрием Медведевым. Актуальные проблемы международной безопасности обсудит Пан Ги Мун и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Ожидается, что главными темами переговоров высокого гостя в Москве станут последствия стихийных бедствий в Японии, ближневосточного регулирования и ситуация в Ливии. Накануне визита в эфире России 24 с генсеком пообщался первый заместитель гендиректора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман. Комментируя ситуацию в Ливии, Пан Ги Мун отметил, что его позиция как генсек ООН заключается в немедленном прекращении боевых действий в стране и поставке гуманитарной помощи пострадавшим.
Международное сообщество принимает очень решительные меры для урегулирования ситуации в Ливии. Убийство своего народа неприемлемо. Мы целиком и полностью осуждаем это. С помощью резолюции ООН номер 1973 международное сообщество ввело запрет на все полеты над Ливией. Моя позиция как генерального секретаря ООН заключается в немедленном прекращении боевых действий и оказании гуманитарной помощи пострадавшим. И кроме того, мы должны найти пути политического урегулирования этого кризиса. Я назначил своего специального посланника, который уже дважды побывал в Триполи, Бенгази и Тобруке. Я собираюсь принять участие в работе международной контактной группы по ситуации в Ливии, в Дохе, Катар. Кроме того, я собираюсь собрать встречу лидеров международных и региональных организаций в Каире. В ее работе примут участие генсек Лиги арабских государств, председатель комиссии Африканского союза, высокопоставленный представитель Европейского союза, генсек организации «Исламская конференция». Мы намерены обсудить текущую ситуацию в Ливии и ее будущее.
Нынешний визит Пан Ги Муна в Россию в качестве административного главы ООН уже четвертый. Первый состоялся в апреле 2008 года. В марте 2009 Пан Ги Мун прибыл в Москву для участия в международной конференции по Афганистану. Год спустя он посетил Белокаменную для участия в заседании Ближневосточного квартета посредников и встретился с президентом Дмитрием Медведевым. Качество и динамику развития двусторонних отношений отметили по итогам переговоров в Любляне министр иностранных дел России Сергей Лавров и его словенский коллега Самуэль Джипагар. В последнее время контакты между Россией и Словенией заметно активизировались. Подтверждением этому стал прошлогодний визит словенского президента в Россию, недавний приезд в Любляну премьер-министра Владимира Путина и нынешний визит главы российской дипломатии. Объясняя журналистам причины такой политической интенсификации в отношениях двух стран, Сергей Лавров сказал.
У нас конкретные и весьма многообещающие планы в сфере торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. Одобрена декларация о партнерстве для модернизации. Одобрено более 30 приоритетных проектов, которые охватывают в том числе и высокотехнологичные сферы. Российские компании проявляют большой интерес к инвестициям в Словению, учитывая имеющиеся программы словенского правительства. Словенские компании, более 200 компаний, активно работают на российском рынке. У нас общее удовлетворение сотрудничеством в гуманитарной сфере. У нас осуществляется весьма успешно программа сотрудничества в сфере науки, культуры, образования, спорта. Мы высоко ценим и взаимодействие в военно-мемориальной сфере, то внимание, с которым наши славянские друзья относятся к захоронениям наших воинов на славянской территории.
По словам Лаврова, между странами хорошо развито взаимопонимание по международным делам. Словенская страна уделяет большое внимание плану президента Медведева по развитию евроатлантической безопасности. Страны успешно сотрудничают и на международных площадках в рамках различных организаций. Продолжая тему двусторонних отношений, министр упомянул еще об одном проекте, инициаторами которого являются Россия и Словения в форуме славянских культур. Презентация пройдет в мае в Нью-Йорке, сообщил Лавров. Со своей стороны, Самуэль Жбагар подчеркнул, что его страна заинтересована продвигать связи с Россией в политической, экономической и культурной областях. Сегодня главы МИД двух стран приняли участие в торжественной церемонии открытия Российского культурного центра в Любляне. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и национальному собранию. В нем он определил стратегию развития государства, обозначив ее как три И – инновации, инвестиции и инициативы. Также Лукашенко коснулся вопросов экономики. Он призвал Нацбанк и правительство возвратить единый обменный курс белорусского рубля. Пожалуй, самой главной темой обращения стал теракт в минском метро 11 апреля, рассказывает Максим Измайлов.
Президент Беларуси начал свое обращение с критики в адрес сил, пытающихся вмешаться во внутренние дела страны. По мнению Лукашенко, основной их целью являются производственные активы, завладеть которыми можно через приватизацию. Президент заверил, что никто не имеет право посягнуть на собственность государства, впрочем, как и на политические свободы. При этом он отметил, что одной из причин произошедшего 11 апреля взрыва в минском метро стала излишняя демократизация. Власть сама виновата в том, что позволила оппозиционерам подстрекать народ. «Мы создали ту атмосферу в обществе, плоды которой мы сегодня пожинаем», — сказал Лукашенко. И добавил, что Беларусь не против демократии, а против беззакония, против нестабильности и нарушений принципов социальной и национальной справедливости. Говоря о трагедии, президент отметил, что ни политического, ни криминального, ни религиозного следа в теракте нет. При этом Лукашенко заявил, что средства массовой информации зря опубликовали имена лиц, задержанных по подозрению в преступлении. «Еще семью их надо будет охранять, чтобы не разорвали на куски», — сказал президент. Однако те версии расследования теракта, которые выдвигает белорусское следствие, еще могут быть опровергнуты, считает политолог, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
Та аргументация и та картина, которую презентует на сегодня Министерство внутренних дел и белорусское КГБ, честно говоря, не лишены противоречий и не были расценены как убедительные ни общественным мнением в Беларуси, ни внешними наблюдателями. Так что здесь в его случае остается ждать, что либо появятся более убедительные доказательства, отличные от тех, которые были предъявлены, либо будут приняты какие-то другие шаги. То, что оппозиция не может никого иметь никакого отношения к теракту, это абсолютно очевидно. Существуют другие криминальные варианты, что речь могла идти о, соответственно, неудовлетворенных претензиях на белорусскую собственность, когда она, скажем, кому-то была обещана, но эти обещания не были выполнены. Это не единственная версия, существует и третья, и четвертая. То есть в любом случае я готов исключить политические версии, но и скорее, в общем-то, к неполитическим, когда речь идет не о государственных интересантах, а скорее, в общем-то, о каких-то частных интересах, в том числе криминальных интересах, ну, пожалуй, этой версии, на мой взгляд, будут более весомые, чем все остальные.
В свою очередь, Лукашенко отмечает, что задержанные по подозрению молодой человек и девушка могли научиться смертельной науке в интернете. При этом, добавил белорусский президент, молодежной политики в стране занимаются от случая к случаю. Куда, например, смотрят руководители частных вузов? Или заплатил деньги и все, говорит Лукашенко. К ответу президент призвал и Нацбанк с правительством. Валюта страны в последнее время очень ослабла. Необходимо обеспечить возвращение к единому курсу белорусского рубля, заявил Лукашенко. В целом же обращение президента Беларуси состояло из двух смысловых блоков, рассказал «Голосу России» белорусский политолог, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика.
Первое. бывает, так сказать, традиционное, подготовленное референтами, второе его личное. Но сам Лукашенко оценивает ситуацию как звенья одной некой цепи. Вот пропала валюта, пропала там часть продуктов, потом взрыв в метро, и это вот кто-то, так сказать, какие-то внешние силы, какие-то вот иные, так сказать, составляющие силы, вот они воздействуют на ситуацию в Беларуси. А так, в целом, я бы сказал, что, может быть, интересно было то, что он процитировал Дэн Сяопина, большой фрагмент был посвящен частному предпринимательству, и там отражены как раз те вещи, которые предприниматели действительно видят в качестве барьера для развития.
Также Лукашенко заявил о многовекторности внешней политики Беларуси, потребовал от правительства обеспечить высокие темпы экономического роста, формировать благоприятный инвестиционный климат и привлекать в страну солидных иностранных инвесторов. На достигнутом останавливаться нельзя. Мы не можем позволить себе топтаться на месте. Жизненно необходимы новые партнеры, убежден белорусский президент. Максим Измайлов, «Голос России».
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Кирпич в свой огород». Грузия расторгла соглашение с Россией о транзите военных грузов.
Акценты.
Официально Тбилиси решил еще раз доказать, что у него есть голос, и он тоже хочет петь. На этот раз речь не идет о создании препятствий на пути вступления России в ВТО, хотя такое грузинское исполнение уже начинает раздражать даже тех, кто еще совсем недавно заказывал Саакашвили музыку, сейчас о законотворчестве. Накануне местный парламент сыграл реквием по договору с Россией о транзите военных грузов через территорию Грузии. Так захотел Саакашвили, изначально это его решение. Само соглашение, предполагающее транспортировку всего, что необходимо российской военной базе в армянском Гюмри, было подписано в 2006 году на 5 лет и заканчивается только осенью. Но в Тбилиси, видимо, решили действовать показательно безупречно и по дипломатической, и по юридической линии. И за полгода, как, собственно, и предписывают условия документа, объявили о нежелании его продлевать. В общем, это формальность, вызывающая лишь один вопрос. Почему Грузия не сделала этого раньше? Ведь события августа 2008 года, в принципе, предоставили ей основание вредить Москве по всему фронту, тем более в делах оборонного значения. Ссылки на желание безоговорочно следовать международному праву вряд ли могут считаться убедительными, по крайней мере, не в грузинском случае точно. Трудно поверить в то, что режим, который вопреки этому самому международному праву пытался уничтожить целый народ, церемонился с такими юридическими условностями. Просто Тбилиси, видимо, нужен был этот документ, чтобы демонстрировать Москве свое влияние хотя бы в частностях. Ведь по большому счету этот договор никогда не был эффективным. России на каждую транспортную операцию требовалось согласие Грузии, которое она получала через раз и с преднамеренными проволочками. Ну а после войны 2008 года и смысла обращаться не стало никакого. Вместе с тем, не разорви Грузия контракт сейчас, он автоматически считался бы пролонгированным. А вот это, если учесть нынешние отношения Москвы и Тбилиси, действительно вызвало бы удивление. При этом отметим, что Россия уже успела сделать со своей базой в Гюмри все, что считала нужным. Договорилась с Ереваном об условиях и продлении ее базирования. Весной парламенты двух стран ратифицировали это соглашение. Ну и, естественно, снабдила ее всем необходимым. Другое дело, что предстоит еще и перевооружение, и ротация кадрового состава, но Москва как-то уже научилась обходиться без Грузии, так что кирпич, который Саакашвили выставляет на дороге, для России вряд ли станет серьезным препятствием. Заметим, чтобы не обидеть соседнюю Армению, единственную, не считая российской военной базы в Гюмри, кто мог иметь выгоду от этого соглашения, за день до голосования в грузинском парламенте в Ереван был командирован министр обороны Грузии Ахалая. Армянская сторона получила приглашение присылать служащих на тренинги на грузинские военные базы, а молодежь в грузинские же военные центры и учебные заведения. Страна ОДКБ, Армения, вряд ли пойдет на военное сотрудничество с Грузией в ассортименте, но в качестве попытки переманить стратегического партнера России этот реверанс официального Тбилиси можно считать вполне оправданным, но не более того. Продолжить тему зав. Отделом Кавказа Института стран СНГ, чрезвычайный полномочный посол России Феликс Станевский.
Здравствуйте, Феликс Иосифович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько это транзитное соглашение было важно для России, насколько оно выполнялось, было эффективным, и что изменится в регионе после его отмены?
Транзитное соглашение имело определенное военное значение для России, для Армении. Нет сомнения в том, что отказ Грузии от продления этого соглашения – факт негативный. Но нет даже сомнений в том, что, в общем, это давным-давно ожидаемое событие. Я более чем уверен, что наши военные давно приспособились к этой ситуации. Не думаю, что здесь можно ожидать каких-то крупных неприятностей. Такого рода акты планируется заранее со стороны Грузии, значит и ответы планируются заранее.
То есть можно ли говорить о том, что вот эта отмена – это лишь формальность, которая существенно не повлияет на ситуацию в регионе?
Я не думаю, что она существенно повлияет на ситуацию в регионе. Я уверен в том, что Армения также вполне исходила из того, что отмена – это факт ожидаемый. И я не думаю также, что это вообще принципиально военно-стратегической ситуации на Южном Кавказе. Армения достаточно сильная в военном отношении страна.
Вместе с тем, Грузия предпринимает активные усилия, чтобы вовлечь Армению в военное сотрудничество. Насколько успешными могут быть попытки Тбилиси?
Я думаю, что и со стороны Тбилиси, и со стороны Армении есть стремление к поддержанию какого-то статуса кво в отношениях и даже более того, к какому-то улучшению этих отношений, насколько только оно возможно. Но есть там и сильные факторы, мешающие сотрудничеству между Арменией и Грузией. Так что и то, попытки вовлечь Армению в сотрудничество с какой-то антироссийской направленностью со стороны Грузии предпринимались и будут предприниматься. Опять-таки, в этом нет ничего нового.
Это был зав. Отделом Кавказа Института стран СНГ, чрезвычайный и полномочный посол России Феликс Станевский. Эксперты предлагают отмену соглашения оценивать как напоминание Москве о еще одном рычаге влияния в регионе, которым обладает Грузия. Но вряд ли это заслуживает внимания, ведь кирпич, который ставят на заброшенной дороге, чаще всего нужен только для того, чтобы эту заброшенность хоть чем-то мотивировать. Пожалуй, единственное, что может вызвать интерес, так это то, что договор о транзите был последним межгосударственным документом, который де юре еще связывал Россию и Грузию. Но стоит ли об этом жалеть, если отношения двух стран нуждаются не в дорожном контракте, а в дорожной карте урегулирования? Но пока в Тбилиси правит Саакашвили, нам все равно не по пути. Это был Михаил Шейнгман. До свидания.
Акценты. Обзор мировой прессы.
Путин намекнул, что в будущем году хочет вернуться на президентский пост, утверждает Independent. Вчера, выступая в Госдуме, он сказал: «Стране необходимы десятилетия устойчивого спокойного развития для обеспечения экономического роста». Путин предостерег от неоправданного либерализма. Это выражение многие воспримут как шпильку в адрес нынешнего президента Медведева, замечает журналист Шон Волкер. Речь Путина часто напоминала предвыборную, комментирует автор. Премьер поставил себе в заслугу быстрый вывод России из финансового кризиса и объявил о мерах для решения демографического кризиса. Путин отрицательно ответил на вопрос, планирует ли правительство ужесточить регулирование интернета, говорится в статье.
Обзор мировой прессы.
Вчера Франция и Италия официально заявили о намерении присоединиться к Великобритании и направить в Бенгази военных инструкторов для обучения повстанцев, пишет Франческо Гриньетти в статье, опубликованной в газете «Ла Стампа». Все начинается с маленького шага, и неизвестно, куда он приведет. Вчера Италия и Франция официально заявили о решении присоединиться к Великобритании и направить в Бенгази военных инструкторов для обучения повстанцев. 10 офицеров с каждой стороны, хотя по некоторым источникам британцы могут направить в Ливию 20 инструкторов, естественно, не изменят баланса сил на театре военных действий. Однако они станут первыми европейцами, прибывшими в Ливию. А дальше будет видно. Как сказал итальянский генерал Бьяджо Абрате, начальник генерального штаба, это лишь один шаг, но он имеет большое символическое значение, пишет издание. Французы на шаг впереди всех. Их офицеры уже находятся в Бенгази. Пресс-секретарь Елисейского дворца Франсуа Баруэн заявил, что в Ливии находится небольшая группа офицеров связи, перед которыми поставлена задача улучшить военную организацию повстанцев, связь и тыловое обеспечение, сообщает автор статьи. Вчера Италия вновь заявила о том, что не предоставит штурмовых самолетов, не будет участвовать в рейдах и не будет использовать против сил Каддафи бомбы. Пока исключается отправка наземных сил в Ливию и предоставление тяжелых вооружений повстанцам, отмечает корреспондент. Это решение Лондона, Рима и Парижа получило высокую оценку в Вашингтоне. Представитель Белого дома Джей Карни подчеркнул, что США не планируют направлять войска в Ливию и что администрация Обамы выделит 25 миллионов долларов в помощь повстанцам, сообщает автор статьи. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы. Новости Локал. Америка.
Федеральное правительство США завершило работу над проектом «Национальная стратегия по надежным удостоверениям личности в киберпространстве». Таким образом, систему онлайновых удостоверений личности заменит механизм учетных записей и небезопасных паролей. Универсальное электронное удостоверение для работы в интернете позволит решить множество проблем. Например, госорганы США рассчитывают уменьшить количество преступлений, совершенных по чужим документам. Также новая система онлайн-удостоверений позволит, среди прочего, создать все условия для процветания интернет-коммерции. Эффективность действия лекарственных препаратов резко снижается вне Земли. Таким результатом пришли ученые Космического центра имени Линдона Джонсона. В ходе исследований они установили, что, например, парацетамол не поможет космонавтам избавиться от головной боли. Основной вывод. Во время длительных экспедиций традиционные лекарства не избавят обитателей космических кораблей от боли и инфекций. Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что на борту космической станции повышенный радиационный фон. В США представили список книг, которые хотят запретить. В горячую десятку попал и антиутопический роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». В книге представлены излишне откровенные сцены и оскорбительные выражения, а также расизм, считают читатели. Однако данное произведение занимает всего лишь третью строчку рейтинга. Самой ненавистной книгой американцы уже не первый раз называют «Станга их трое». Рейтинг составляется каждый год по результатам заявлений, поданных в библиотеки и школы США, где американцы вносят предложения о том, какие книги запретить и почему. В Нью-Йорке поселился гигантский желтый медведь. Высота скульптуры составляет 7 метров, а вес 16 тонн. Посмотреть и потрогать косолапого можно на одной из городских улиц. Рассмотреть медведя возможно и в ночное время. К нему прилагается настольная лампа соответствующего размера. Такой временный подарок жителям сделал один из аукционных домов. Предполагается, что мишка-гигант будет продан во время торгов уже в начале мая. Организаторы уверены, что от продажи гигантского медведя они получат как минимум 9 миллионов долларов. Это были новости Америки. Марьяна Жирелева, «Голос России».
Новости Локал. Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать: «Мне нравится». Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук». Десятая юбилейная церемония «Радиомания-2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск, в студии Ирина Додонова. Власти Ливии начали раздавать оружие населению на случай наземной операции сил НАТО. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя ливийского правительства Мусу Ибрагима. По его словам, во многих городах сформированы отряды для противостояния вторжению. Муса заверил, что стрелкового оружия хватит на все население страны. Накануне оппозиционный национальный совет Ливии призвал Запад вооружить повстанцев. Он также не исключил возможности появления в Ливии арабских, мусульманских и других дружественных сил. Против опасных последствий наземной операции в Ливии предупредил глава МИДа России Сергей Лавров. Президент России Дмитрий Медведев 22 апреля примет в Москве генсек ООН Пан Ги Муна. В ходе беседы особое внимание будет уделено вопросу обеспечения международной безопасности. Эта тема сейчас приобрела особую значимость в контексте драматических событий на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке, в том числе в Ливии и в Кот-д'Ивуаре, отметили в Кремле в преддверии переговоров. Экс-президента Египта Хосни Мубарака могут поместить в тюрьму или тюремную больницу. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру. Сейчас Мубарак находится в международном госпитале в Шарм-эль-Шейхе, куда был помещен 12 апреля с сердечным приступом. За этим последовало распоряжение генпрокурора о задержании Мубарака и двух его сыновей на 15 суток. Их обвиняют в уголовных преступлениях и незаконном обогащении. Мубарак все обвинения отвергает. В аудиообращении к нации он заявил, что привлечет клеветников к суду. Москва готова к проведению чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдет с 25 апреля по 1 мая. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. Готовность стопроцентная, большая часть билетов продана, осталось одно – нашей команде выиграть, сказал он. Россия согласилась принять у себя первенство планеты после того, как Япония отказалась от его проведения из-за сильнейшего землетрясения 11 марта. Все наши новости ищите на сайте компании в интернете.
Голос России. rubr.ru. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. В русском языке знаете ли вы два кадета? Кадет-воспитанник и кадет-политик. Между собой эти кадеты, говоря русским устным, седьмая вода на киселе. А говоря русским научным, эти слова омонимы. То есть слова, в нашем случае, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значениям. Первым появился военный кадет, из французского буквально «младший». В русском языке этот военный кадет-воспитанник с конца 18 века. А что второй кадет? Политический. А кадет-политик впервые в словарях начала века 20-го. Этот кадет буквально конституционный демократ, член или сторонник конституционно-демократической партии. Название у партии наш кадет-политик и обязан своим происхождением. Потому что этот кадет, в отличие от кадета-воспитанника, образовался по названию первых букв словосочетания. Конституционный – это буква К, демократ – это Д. Получается КД. Ну да, скажете вы, К от конституционный, Д от демократ, а откуда Т? Кадет. Откуда? От кадета-воспитанника. Каким образом? Т в кадете политики по аналогии, по созвучию с воспитанником-кадетом. У кадета-политика интересная словарная история. В советское время, понятно почему, толкование этого кадета было почти обличительным. Сразу скажем, что обличали не составители словарей, а идеологические наставники. Вот как партийный курс отражен в словаре под редакцией Ушакова. Цитирую. «Кадет, член или единомышленник, существовавший в России до революции, теперь в эмиграции, либерально-буржуазной конституционной демократической партии, позднее переименованной в Партию народной свободы». Итак, два кадета в русском языке. Кадет-воспитанник и кадет-политик. У воспитанника две формы родительного множественного. Кадет очень строго и для русского устного кадетов. А вот у политика-кадета все проще. Одна форма родительного множественного – кадетов. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. Юлия Сафонова.
«Русский устный». Говорите правильно и помните о красоте.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская, и я приветствую всех слушателей Русской службы «Голоса России». Эта неделя наполнена многочисленными событиями, связанными с нашими людьми, которые произошли в Москве. Во-первых, это заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников. Это заседание Президиума Международного совета российских соотечественников, а также заключительный этап международной акции «Первый в космосе», организованной фондом «Русский мир», участниками которой стали организации наших соотечественников из многих стран мира. Ее высшей наградой стала статуэтка «Сын Земли», копия статуи Гагарина, которая будет установлена в августе в Хьюстоне. В этом городе проходил фестиваль «Капитан Земли», организованный руководителем Объединенной русско-американской ассоциации Елены Суворовой Филлипс, которая неоднократно была гостем программы «Наши люди» и рассказывала нам об этом фестивале. Ну а сегодня в гостях у «Голоса России» побывал директор департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Александр Чепурин. И я хочу предложить вашему вниманию фрагмент его интервью. Александр Васильевич, у нас с вами вообще прекрасный повод был сегодня встретиться, поскольку на этой неделе прошло очередное заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников в Москве. Состоялась встреча членов совета с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Скажите, каковы были темы главные, которые обсуждали на этой встрече?
Несколько часов продолжалась эта встреча, она такая в дружественном ключе прошла, все без исключения говорили, что она была очень полезна. А вопросы, которые рассматривались, это ключевые вещи, о которых сейчас говорят. Ну, например, трехлетняя программа. Это будет третья трехлетняя программа наша на три года. Нужно посмотреть, как действующую программу изменить, чтобы она отвечала нынешним условиям. То есть заземлить все-таки на интересы соотечественников. Потому что всех проблем мы все равно не решим. Но нужно посмотреть, как это сделать. Например, в области СМИ, средств массовой информации. Так и здесь нужно активнее работать с современными средствами. С тем, чтобы это была более широкая аудитория. И чтобы была прямая интерактивная связь. Чтобы была отдача.
Что еще можно сказать о проблемах, которые решались на встрече нашего Координационного Всемирного Совета Соотечественников?
Трехлетняя программа – это первое, что мы рассматривали. И, скажем, полдня мы обсуждали все направления поддержки, которые могут быть и которые есть. Затем мы говорили о таком направлении, как защита прав соотечественников. Вы знаете, что на последнем конгрессе президент как раз поддержал идею делегатов о создании фонда поддержки и защиты прав соотечественников, что очень важно, потому что это очень резонансная тема. Это обязанность российского государства, скажем, именно в этой области, в области, когда нарушается их национальное, культурное право, оказывать им поддержку. Поэтому об этом речь шла как бы в двух вопросах. Сейчас уже на выходе указ о создании фонда, я надеюсь, что он скоро будет создан, но статически они хотели бы, чтобы вот когда начнется уже формирование структур фонда, направление работы,
распределение финансирования,
чтобы они тоже сказали свое слово, чтобы с учетом именно их мнения, Всемирного координационного совета, экспертов, строила работа. Это еще один вопрос, который обсуждался. Говорили о том, как будем проводить Всемирную конференцию о правом статусе русского языка. Это такая острая тема, которая вызывает достаточно бурную дискуссию в ряде стран ближнего зарубежья. Вопрос стоит очень острый. Какой статус носит русский язык? Государственный, официальный, межнациональное общение, иностранный язык? Или вообще никакого статуса? Есть 6 градаций. Поэтому эта вещь тоже заняла довольно много времени. Ну,
кстати, наших соотечественников в дальнем зарубежье тоже волнует этот вопрос.
Существует такая структура, которая называется Совет глав субъектов федерации, который также проводится под эгидой министра иностранных дел. Вот буквально месяц назад собирался этот совет, и тема была как раз о взаимодействии с соотечественниками. Сейчас мы провели полное исследование, какие регионы, на какой стадии находятся. 32 региона приняли программы. Вопрос вопрос сейчас в том состоит, чтобы эти программы, они хотя бы немножко финансировались.
Это был фрагмент интервью с Александром Чепуриным, директором департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом. Полностью это интервью вы сможете услышать в эфире Русской службы «Голоса России» в понедельник, 25 апреля, а также на сайте нашей радиокомпании ruvr.ru.
Наши люди.
Ну а сейчас слово Елене Карповой, которая познакомит вас с обзором прессы русского зарубежья.
Наша пресса.
Прошло 22 года с тех пор, как закончилась война в Афганистане, напоминает еженедельник «Обзор». Недавно в посольстве России в Литве состоялась встреча с воинами-интернационалистами. Четверым из них были вручены боевые награды, которые нашли солдат через много лет. Вручал их чрезвычайный и полномочный посол России Владимир Чхеквадзе. Он сказал, в Литве проживает 98 человек, которым в силу разных причин награды не были вручены. Благодаря акции «Невручённые награды» это положение исправляется. Мы не вправе ни о чем забывать и отдаем дань уважения всем участникам тех событий. Пусть потом историки судят, нужна была эта война или не нужна. Но люди честно воевали, выполняли долг перед своим отечеством. В Литве около 5000 афганцев, а в фонде инвалидов 193 человека. Их отличают не только стойкость, мужество и верность воинскому долгу, но и преданность боевому брату. Поэтому фонд заботится о членах семей погибших друзей, поддерживает сослуживцев, отмечает газета «Обзор». Дискуссии о массовой доступности огнестрельного оружия мирным гражданам ведутся во многих странах. Однако вот какую поучительную историю рассказывает электронная газета «Америка.ру». Трое учащихся начальной школы в Хьюстоне, штат Техас, получили ранения разной степени тяжести в результате несчастного случая. 6-летний мальчик принес в школу заряженный пистолет. Во время обеда в школьной столовой оружие выпало из кармана ребенка и выстрелило. В результате инцидента два мальчика 6 лет и 5-летняя девочка получили ранения. Пострадавшие были отправлены в больницу, рассказывает «Америка.ру». Выходцы из каких стран ищут пристанище в Чехии? Этой теме посвящает публикацию еженедельник «Информ Прага». По данным Европейского статистического института Евростат, чаще других получить убежище в этой стране стремятся граждане Украины. Так, в 2010 году они подали в Министерство внутренних дел Чешской Республики 115 заявлений, что составило 15% от общего числа заявок на получение убежища. По словам пресс-секретаря Министерства внутренних дел Чешской Республики Владимира Ржепки, Чехия привлекательна для украинцев прежде всего с экономической точки зрения. Многие из желающих получить убежище в Чехии приезжают в страну с рабочей визой, а по ее окончании хотят получить статус беженца. Кроме украинцев, в Чехии чаще других ищут убежище граждане Монголии – 12%, Белоруссии – 7% и России – 7%, сообщает «Информ Прага».
Наша пресса.
И в заключение еще несколько новостей русского мира. В Португалии проходит акция «Триколор вокруг света», организатором которой выступил Департамент международных внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа. Мы уже рассказывали вам, что она стартовала 1 апреля в Салехарде, ну а теперь акция достигла Лиссабона, который не случайно стал первым пунктом назначения, ведь именно в молодежной организации Ассоциации русскоговорящей молодежи Португалии придумали эту сетевую акцию. Главная ее идея – сопричастность российских соотечественников, проживающих за рубежом, к празднованию Дня России. Члены Ассоциации русскоговорящей молодежи Португалии сделали коллективную фотографию с российским флагом, который отправляют из страны в страну по системе скоростной службы почтовой доставки. Следующим звеном станет Испания. А еще к акции присоединятся организации российских соотечественников из Нидерландов, Германии, Австрии, Хорватии, Македонии, Болгарии, Румынии, Украины, Латвии, Эстонии, Киргизии, Китая и Абхазии. И вот 30 июня цепочка географически закольцуется в Салехарде. У нас еще один за другим идут материалы о праздновании нашими соотечественниками 50-летия полета Юрия Гагарина в космос, а уже начинают появляться сообщения о том, как в разных странах будет проходить акция «Георгиевская ленточка». И вот сообщение из Нью-Йорка. На мотоциклах, украшенных георгиевскими ленточками, под советскими и американскими флагами, проедут по улицам этого города 9 мая байкеры из движения «Братва». Они примут участие в импровизированном параде, посвященном Дню Победы, который пройдет в бруклинском районе Брайтон-Бич, где, как вы знаете, проживает много русскоязычных эмигрантов. Наша цель – показать неразрывную связь поколений, имеющих отношение к великой стране СССР, сказал координатор акции, бывший москвич, 47-летний Максим Цивин. По его словам, байкерское движение «Братва» существует уже 10 лет и объединяет выходцев из бывшего СССР. Мы общаемся между собой на русском языке, у нас общие воспоминания о детстве, и нам легко понимать друг друга. А президент Американской ассоциации инвалидов и ветеранов Второй мировой войны Леонид Розенберг добавил, что 9 мая на Брайтон-Бич у театра «Миллениум» пройдет митинг, посвященный празднику Победы. По его словам, большинству ветеранов перевалило за 85 лет, поэтому им трудно, как раньше, маршировать парадом по бруклинским улицам в День Победы. А после митинга ветераны соберутся в одном из местных ресторанов, где поднимут свои фронтовые 100 грамм. На сегодня это все, друзья. Встретимся завтра в это же время, чтобы вновь поговорить о том, как живут наши люди в разных странах мира. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наш адрес: Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений: radiosobaka.ruvr.ru.
Наши люди.
Откроем электронную карту мира и отправимся в ту часть интернет-пространства, где говорят по-русски. Вместе с программой «Рунет».
Каждый день слушайте подробный отчет о жизни России в сети. Новейшие тенденции, уникальные сайты, блоги, о которых говорят. Добро пожаловать в «Рунет». Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб Диэкс».
Открываем очередную 1042-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Пару недель назад мы говорили об изменениях в расписании работы нашей радиокомпании, а также введении в расписание вещания «Голоса России» новой частоты через передатчик в Армении на частоте 1395 кГц. Тогда же я упомянул, что на этой частоте идет трансляция программы «Радио Кавказ». В связи с этим наш коллега из Финляндии Мауно Риттала поинтересовался о трансляциях этих программ на других частотах, на которых он их отмечает, и почему мы их не анонсируем. В ответ на второй вопрос могу сказать, что это из-за того, что расписание этих трансляций по местному времени не меняется, равно как и частоты вещания. Вот лишь недавно добавилась еще одна средневолновая частота. Две другие частоты вещания радиопрограммы «Кавказ» 171 кГц через передатчик в Краснодаре. Время его работы в эфире с 2 до 20.00. Время, напомню, мы указываем везде всемирное координированное. И 657 кГц через передатчик «Моздоки». Этот передатчик работает круглосуточно. Кроме радиопрограммы «Кавказ», на этих частотах транслируется программа «Чечня свободная» на чеченском языке с 5 до 6, с 12 до 13 и с 20 до 21 часа, а также специальная программа на чеченском и русском языках с полуночи до часу ночи.
В эфире «Радио Кавказ», радиокомпании «Голос России».
Одиннадцатого апреля началось вещание российской станции радиодачи на Украине. Сразу 18 городов присоединились к сети вещания радиостанции. Потенциальный охват населения этих городов составляет более 10 миллионов человек. В этом сообщает информационное агентство ОНР. Согласно данным самой станции, вещание идет в следующих городах Украины: Бердянск 104,4, Винница 90,5, Вознесенск 107,5, Днепропетровск 90,1, Донецк 92,3, Киев 95,2, Краматорск 105 ровно, Львов 91,5, Мариуполь 91,1, Одесса 89 МГц ровно, Ахтырка 101,6, Севастополь 89,1, Симферополь 88 МГц ровно, Харьков 107,9, Хмельницкий 106 МГц, Черкассы 104,5, Чернигов 106,3 и Ялта 101,4 МГц. Это несомненный рывок радиостанции за рубеж, так как в России станция работает в 38 городах, что лишь всего в два раза больше, чем в новой стране вещания Украине.
Хорошо там, где есть радиодача.
Радио Болгария обращается ко всем радиолюбителям-диэксистам с просьбой о проведении месячника мониторинга трансляций. Месячник будет состоять из двух частей. Первая – с 18 апреля по 1 мая, когда трансляции будут идти через передатчик в Пловдиве мощностью 300 кВт. И вторая часть – со 2 мая по 15, когда трансляции будут идти через передатчик в Костинброде мощностью 100 кВт. Расписание этих трансляций будет такое. Направление Западной Европы с 4.30 до 5.00 на болгарском, частота 7400 кГц, с 5.30 до 7.00 на немецком, французском и английском, частота 11600 кГц, с 13 до 14 на болгарском, частота 15700 кГц, с 16.30 до 18.00 на немецком, французском и английском, частота 7400 кГц. И вновь с 19 до 22 часов также на немецком, французском и английском на той же частоте 7400 кГц. В направлении Северной Америки трансляции с 23 до 3 часов на английском, болгарском, французском и снова на английском языке на частоте 11700 кГц. Мы ожидаем, говорится в сообщении Радио Болгария, что вы выскажете свои мнения о возможных различиях в уровне сигнала и его качестве, который будет транслироваться с этих двух передатчиков. Сообщение просьба направлять по электронной почте с приложением к ним звуковых файлов в формате MP3 или MP4. Электронный адрес такой: frequencies@bnr.bg. Голос Кореи, отдел вещания на зарубеж Центрального корейского радио, открыл на минувшей неделе свою интернет-страницу в национальной доменной группе KP. В официальном сообщении Пхеньяна от 12 апреля, согласно мониторной службе BBC, цитату из которой приводит Block Media Network, говорится, что интернет-страница открывается в солнечный день празднования рождения 15 апреля великого северокорейского лидера Ким Ир Сена. Адрес новой веб-страницы на русском языке www.vok.rep.kp/cbc/russian.php. До настоящего времени Северная Корея имеет всего несколько сайтов на своем доменном имени, а часть ресурсов расположена на международных доменных именах. В частности, в марте прошлого года мы рассказывали, что программы «Голоса Кореи» на корейском языке были обнаружены еще в конце 2009 года на одном из ресурсов по адресу www.kccp.net, который в данный момент не открывается. Ожидалось, что сервис будет расти, но его развитие так и не последовало. Новый сайт «Голоса Кореи», похоже, имеет идентичную структуру и информацию на всех языках. Я, правда, посмотрел только 3 языковых страницы. Более половины всего материала – это мультимедийные файлы, которые используют неизвестный никому протокол KMS. Однако на сайте есть предложение скачать специальный мультимедийный плеер, который, вероятно, как раз и предназначен для проигрывания именно этих файлов. Но, честно говоря, после консультации со специалистами в области интернет-технологий я не решился на скачивание и установку этой программы, так как подобное предложение выглядит весьма подозрительным. Чем, помимо проигрывания специальных северокорейских файлов, будет заниматься эта специальная программа, доподлинно никому не известно. Также остается добавить, что на сайте нет абсолютно никаких данных о вещании станции и ее расписании, равно как и возможности связи с редакцией. Так что пока могу предложить текущее эфирное расписание станции, составленное нашим коллегой из Германии Арнульфом Пьонтеком по различным источникам, включая собственный мониторинг. Расписание вещания на русском языке выглядит следующим образом. В 7 и 8 часов трансляции в направлении Дальнего Востока идут на частотах 9975 и 11735 кГц, а в направлении Европы на частотах 13760 и 15245 кГц. В 14.15 и 17.00 вещание идет в направлении Европы на частотах 4405, 9325 и 12015 кГц. Марта текущего года Международное радио Китая начало трансляции на русском языке через радиостанцию в Армении в FM-диапазоне. Об этом говорится в официальном сообщении станции. Вещание идет ежедневно с полуночи до 4 часов и с 13 до 19. Таким образом, продолжительность вещания в день составляет 10 часов. Радиостанция вещает на частоте 106,5 МГц, мощность передатчика 1 кВт, радиус зоны покрытия – город Ереван. Как сообщает Международное радио Китая, все передачи, вещаемые местной радиостанцией Армении «Импульс», готовятся компанией Global Broadcasting Management Media Europa, сокращенно GBMM. Эта компания создана МРК в Европе и является исполнителем всех информационных услуг Международного радио Китая в странах Европы. Китай лишь предоставляет исходные материалы и документацию для передач. Содержание программ в Армении будет охватывать широкий спектр информации о Китае, как то экономика, социальная жизнь, культура, музыка и так далее. Несмотря на то, что вещание началось 1 марта, официальное открытие состоялось 12 апреля. И это уже 56-я зарубежная станция, на которой Международное радио Китая транслирует свои программы. Первая появилась 5 лет назад в Ханое, Вьетнам. Ранее, 18 января, в Пекине на базе Международного радио Китая официально была создана китайская международная телерадиовещательная сеть CIBN, а также Всемирная вещательная медиакорпорация МРК «Планета». Это означает, что Международное радио Китая вступило в новый этап своего развития. Это цитата из другого сообщения МРК. Директор станции Ван Гэньнянь на церемонии отметил, что китайская международная телерадиовещательная сеть – это новая вещательная организация, действующая на основе интернета и мобильной сети. CIBN является первым в Китае международным средством массовой информации, вещающим на многих иностранных языках и имеющим всеобъемлющую мультимедийную телерадиовещательную платформу. Она отличается от других мультимедийных органов. Другая организация, Всемирная вещательная медиакорпорация МРК «Планета», занимается деятельностью, направленной на упорядочение и объединение эксклюзивных медиаресурсов и культурных ресурсов международных.